на радио «Комсомольская правда».
FM – это радио «Комсомольская правда» на часах 8.05. И, как обычно в это время, свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую еще раз всех наших слушателей. Понедельник, сегодня 28 ноября. Всех поздравляю с началом новой рабочей недели. Сил вам, плодотворной работы. Ну, а я расскажу, как мы проведем ближайший час. В воскресенье отметили День матери. Так вот, мы к этому празднику приурочили вот какую тему. Поговорим сегодня, как в Иркутске помогают сиротам найти семьи, чтобы как можно больше детей могли сказать слово «мама» близкому человеку. 8.15 в нашей студии директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Все подробности в эфире. Ну а 8.45 поговорим о зимнем отдыхе. Екатерина Галеева подготовила вам обзор горнолыжек, которые можно посетить поблизости Иркутска, либо в самом городе. А все это в программе, но в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и, конечно, дам сервисную информацию. Сейчас посмотрим, какую погоду напророчили на сегодня синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным сервиса «Гисметео», на 8 утра в Иркутске минус 10 градусов. Ясно, в течение дня снега не ожидается, но будет облачно и малооблачно. Максимальная температура сегодня составит минус 4 градуса, достаточно тепло. Ветер будет слабый, юго-восточного и южного направления 2 метра в секунду. Ну а к вечеру температура вновь опустится до минус 10 градусов. Вот такая погода на сегодня. Но уже с завтрашнего дня обещают, что снежок снова пойдет в нашем городе. Ну а тем временем перенесемся на север области, в Вихоревку, Братского района. Там возникли проблемы с отоплением. Круглосуточно там продолжает работать оперативная группа МЧС России по Иркутской области, также представители администрации, управляющих компаний. А так днем и ночью проводят рейды по котельным, больницам, школам, детским садам, также по квартирам горожан. Адресная помощь оказывает и социально незащищенным, одиноким и инвалидам. Сейчас температура в помещениях составляет 20-22 градуса, сообщает пресс-служба МЧС, и по состоянию на 27 ноября. Котельная города работает в штатном режиме, соблюдаются температурные нормативы. А в работе Вихоревской котельной задействованы 3 котла, проблем с топливом нет. Но я лишь напомню, что чрезвычайная ситуация, режим такой в Братском районе ввели 24 ноября из-за сбоя работы котельной, которая обслуживает 159 многоквартирных домов, 5 школ, детские сады, объекты соцкультбыта и 2 больницы. Но сейчас вот рапортуют, что более-менее все устаканилось, все хорошо в Вихоревке. А так что прямо сейчас мы перенесемся обратно в Иркутск и посмотрим на ситуацию на дорогах, о пробках расскажу.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Действительно, шанс велик опоздать сегодня на работу. 6 баллов в Иркутске. А что, если говорить о переправах, относительно все спокойно. Но вот Иркутный мост стоит, все выделено красным цветом. Ну и к тому же на Трактовой зарегистрировано сразу 2 ДТП. Поэтому как раз из-за них, похоже, на подъезде к Иркутному мосту и скопилась вот эта пробка. А скорость движения, сообщает Яндекс, пробки составляет 10 км в час. Но вот придется вам постоять, дорогие автомобилисты. Но если посмотреть, что происходит ближе к парку Парижской коммуны, здесь тоже затор, проехать сложно. Вокруг парка 7 км в час скорость движения Маяковского также стоит вплоть до Глазковского моста. Но если вы через Старый мост хотите проехать, то выбирайте маршрут через железнодорожный вокзал. Там сейчас свободно можно будет проехать. А традиционный затор у нас наблюдается на объездной дороге Первомайского. На подъезде к Академическому мосту здесь также затор 7 км в час скорость движения. Если посмотреть на левый берег, здесь в районе улицы Лермонтова, в районе Академгородка, все выделено красным цветом, придется также постоять в небольшом заторе. А жители Юбилейного долго выбираются из своего микрорайона, но на подъезде к плотине все свободно, так что проедете без затруднений. Но если взглянуть на правый берег, здесь тоже традиционная пробка на улице Ленина в районе Крестовоздвиженской церкви. А, ну, также вот двигаемся дальше. Еще одна слабая точка на карте нашего города – это вот Маратовское кольцо. Относительно спокойно. спокойно на Радищево придется постоять в небольшом заторе. Вот тут участками, знаете, небольшие заторы возникают. На улице рабочего штаба также несколько затруднено движение. Ну вот такая ситуация на эту минуту. Еще раз напоминаю, 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки. Зарегистрировано 2 ДТП на улице Трактовая, так что имейте в виду, что там придется постоять. Ну а мы идем дальше. О некоторых новостях еще расскажу. И, кстати, для автомобилистов у меня на заметку тоже есть сообщение. Обратите внимание, что до 30 ноября частично ограничит проезд по улице Розы Люксембург. Это остановка Малая Роза в районе дома номер 243. А там проводят аварийные ремонтные работы на электрических сетях, так что обращайте внимание на знаки. Ну что ж, идем дальше. О происшествиях коротко расскажу. В выходные в лентах появилось сообщение, что произошел взрыв в жилом доме на улице Советской. Сейчас полицейские выясняют причины этого взрыва. А я напомню, что сообщение о хлопке в доме номер 176 по Советской поступило около полуночи 26 ноября. И сообщают полицейские, что следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что в результате взрыва в квартире на четвертом этаже шестиэтажного дома выбита дверь, повреждены оконные проемы. Никто, слава богу, из жильцов не пострадал. Мужчина и женщина, которые проживали в квартире, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они продолжают давать объяснительные сотрудникам полиции. И к выяснению причин этого происшествия сейчас подключились криминалисты. По факту взрыва проводится проверка. Ну что ж, но есть и приятные новости у меня, особенно для болельщиков русского хоккея. Наши хоккеисты, хоккеисты Байкал Энергии, прервали серию из 4 поражений. Играли мы 2 матча на выезде с уральским Трубником. Первый проиграли, но вот второй выиграли со счетом 4-1. Ну, кстати, наставник белосиних Евгений Рахтин так скромно прокомментировал этот успех и сослался на погоду, что было тяжело очень играть. Но снег шел в Первоуральске, но сейчас наставника нашей команды послушаем.
Думаю, все видели, в каких погодных условиях проходила игра. Поэтому мы просто чуть удачливее были в завершающей стадии атаки и вовремя где-то стандартные тут помогли нам и забили свои голы.
Это был Евгений Рахтин, наставник нашей команды. Ну а сейчас мы занимаем 3-ю позицию в нашей группе. Следующий матч иркутяне проведут 29 ноября в Новосибирске с местным Сибсельмашем. Ну и новость для поклонников моды, тех, кто следит за тем, что происходит на подиумах. В Иркутске побывал московский модельер Джамал Махмудов и показал новую коллекцию. Но это модный сейчас дизайнер, одна из новейших звезд российской модной индустрии. Расспросили наши корреспонденты о том, какое впечатление иркутские дизайнеры произвели на звезду моды, и вот что он рассказал.
Иркутск показал, что очень многие люди заинтересованы и интересуются модой, и много разных коллекций смотрят разных дизайнеров из недели моды. То есть это говорит о том, что мода в Иркутске – это не второстепенная такая вещь. Коллекции в Иркутске были разные, были сильные и слабые. В общем, больше преобладали, конечно, слабые коллекции, которые не дотягивали до уровня русского силуэта. Мало вот этих дизайнерских коллекций, которые явно авторские. Потому что дизайнер – это профессия штучная. То есть нужно найти вот именно ту золотую монетку, да, которая вот реально выстрелит и которая станет звездой. А в Иркутске, можно сказать, что я не увидел в этом сезоне таких прям готовых дизайнеров. Были какие-то маленькие зачатки того, что вот-вот созреет, вот-вот выстрелит. Поэтому коллекцию, которую я выбрал, на мой взгляд, она показалась самой цельной. Можно сказать, что в Иркутске очень многие дизайнеры, которые участвуют, они без образования. Я уже пообщался и понял, что это видно по коллекциям. А когда ты просто смотришь красивую коллекцию какого-то дизайнера, пытаешься вдохновиться. Но вдохновиться и скопировать – это разные вещи. Некоторые копируют, некоторые полукопируют, вот, а некоторые пытаются самостоятельно найти какую-то фишку.
Это был модельер Джамал Махмудов, но сам он признался, что идеи для своих коллекций он находит в путешествиях. Например, в тех нарядах, которые он показал в Иркутске, можно заметить восточные мотивы. Так вот, образы родились в Китае, где модельер встречался с японскими, китайскими коллегами. Поэтому в моделях появилась восточная живопись, азиатские ткани. Но вот всю эту красоту можно было увидеть на показе в Иркутске. Ну а на сайте kp.ru в разделе «Афиша» можете подробности посмотреть. Вернемся в студию через пару минут. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, здравствуйте, иркутяне. Познакомлю вас с гостями. В этой части программы в нашей студии принимаю директора благотворительного фонда «Дети Байкала», это Гульнар Гарифуллина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте.
И куратор проекта «Наставник». Проект – это один из проектов фонда «Дети Байкала». Куратор проекта «Наставник» Анна Арсентьева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сразу хочу вам сказать, что это люди с безразмерной душой. Так вот, сегодня поговорим о том, как тем, кто чувствует в себе какую-то потребность делать доброе дело, можно вот влиться в ваше движение и примкнуть. Поговорите, я вас пригласила сегодня как раз о проекте «Наставник». Этот проект уже год реализовывается в нашем городе, да?
Да, уже более года проекту.
И сегодня мы должны дать максимально полезную информацию для людей, которые, может быть, хотели бы в него влиться. Но давайте начнем сначала. В чем суть этого проекта? Как он появился и вот что он за год показал?
Проект «Наставник» – это индивидуальное сопровождение волонтеров фонда детей из учреждений социальных, которые остались без попечения родителей. Проект рассчитан, целевая группа – это дети-сироты от 12 до 18 лет, которые живут в социальных учреждениях. Волонтер длительный период времени курирует одного конкретного ребенка, помогает ему в социализации, адаптации после выхода из учреждения, когда он поступает в училище или какое-то другое учебное заведение. И таким образом мы помогаем как раз социализации этих ребятишек.
12+, это, наверное, самый сложный возраст. То есть дети, которые живут в семье, родители очень тяжело, да, переживают. То есть идет трансформация ребенка. Вот как с этим справляться? То есть волонтер, он обязательно должен быть с каким-то определенным образованием или работают психологи? Ну, потому что, правда, мне кажется, это сложный момент.
Это действительно очень важно. Мы реализуем проект системно. Есть куратор, который организует проект. Есть психологи, которые сопровождают проект. Наставники обязательно проходят обучение, тренинг «Психология сиротства» и тренинг для наставников. Только после этого они уже начинают взаимодействовать с детьми.
Ну, сегодня мы встретились в студии для того, чтобы как раз рассказать об этом проекте и, возможно, привлечь людей, которые готовы попробовать себя в роли наставника. Какие требования к этим людям? Кто это? Ну, вот год работы проекта что показал? В основном откликается кто?
Есть определенный портрет наставника на данный момент. У нас действующих 19 пар. 4 пары с прошлого года и 15 пар – это новые пары с сентября этого года. В основном это женщины. В проекте участвуют всего 2 мужчины. Это женщины 30-45 лет, у которых есть своя семья, дети. У большинства есть свой небольшой бизнес. Ну, то есть вот наши наставники такие, как правило, все с высшим образованием и не одним. Да, среди них действительно есть педагоги и психологи, но это не обязательно.
То есть каких-то жестких требований к образованию или роду занятий человека нет?
Нет, есть определенное правило. Во-первых, это возраст от 24 лет, чтобы разница между наставником и ребенком была более 8 лет минимум. Есть определенный набор документов, потому что, чтобы стать наставником и получить книжку волонтерскую, нужно предоставить документы. То есть это несложный такой набор документов, но он обязательный. Это справка о несудимости, это медицинские 2 справки и копия паспорта.
Вот люди, которые готовы участвовать в этом проекте, как вам кажется? Знаете, я просто много думала, честно говоря, об этом. Это же колоссальная ответственность, потому что человек, который приходит в проект, который соглашается выступить в роли наставника, это ведь не разово побыть с ребенком, да? Это не то, чтобы организовать и провести, пусть даже и какое-то большое хорошее мероприятие для этих детей. То есть это как минимум на протяжении года они должны общаться, минимум на протяжении года, минимум раз в неделю они должны, да, с такой периодичностью встречаться. Ответственность колоссальная. Вот как можно от страха этой ответственности избавиться? Как этого не испугаться?
На самом деле, как показывает наша практика, действительно, многие, кто решается на наставничество, у них есть не то что страх, есть тревога. И это правильно, потому что это, ну, своего рода такая ответственность. Это
колоссальная,
долгосрочный проект.
Колоссальная ответственность.
Но, как показывает, опять же, наша практика, это страшно только в первый раз, потому что от фонда идет поддержка, постоянная поддержка. То есть есть супервизии, есть кураторы. Наставник не остается один на один со своими проблемами и вопросами. То есть мы курируем, можно сказать, 24 часа в сутки наставник, особенно на начальном этапе. И плюс они друг друга очень хорошо поддерживают. То есть мы постоянно встречаемся, наставниками общаемся. И поэтому... То есть не так все страшно, как кажется на первый взгляд.
Ну, правда, очень страшно. Я не знаю, может быть, это я как-то вот с такой повышенной тревожностью к этому отношусь. Но вот смотрите, как вообще, как составляется, как складывается эта пара? Вот человек решил, он, ну, я не знаю, какие мотивы у этих людей, но, наверное, человек, ну, на каком-то этапе своей жизни понимает, что у него есть вот еще немного души, которую он может еще кому-то отдать. Например, готов он поучаствовать в этом проекте? Как он находит того ребенка, с которым он хотел бы вот так дружить, наверное, да? Что это за формат отношений? Они друзья?
Да, они друзья. Наставник, когда приходит в наш проект, он заполняет определенную анкету. И также ребенок заполняет анкету, где он пишет, какого наставника он хотел бы получить. То есть, какого он видит наставника. И складывая уже по результатам этих двух анкет, мы подбираем пары.
А что они там пишут? Род занятий указывают? Или вот, ну правда, интересно. Ну, вот что может написать ребенок? Хочу, чтобы мой наставник там был мужчина, например, бизнесмен, или как?
Ну, примерно так и есть, да. Чтобы он был веселый, там, задорный, чтобы там он со мной занимался, ходил у меня в кино, то есть, ну, детские мечты.
Как все это происходит дальше? Они знакомятся. И вот, ну, я вот все пытаюсь себе представить в роли наставника. А первое какое-то впечатление, да, складывается симпатия. Мне приятен этот ребенок. Через там 3 недели я вдруг понимаю, что, ну вот, ничего не могу с собой поделать, но этот ребенок мне неприятен. Мне кажется, вот, что это нехороший человек, например.
У нас есть выездные совместные мероприятия, которые длятся не один час. И там мы знакомимся, то есть наставники знакомятся с потенциальными своими подопечными. И уже на протяжении там 2-3 часов уже складывается пара сама по себе. И потом по результатам анкеты также мы... Но обычно все совпадает.
Вы мне
то
скажите...
есть у нас даже внешне получается, сейчас подобрались 15
да.
пар, что внешне дети похожи на своих наставников.
Скажите, пожалуйста, я какие-то, может быть, глупые и избыточно вот тревожные вопросы задаю?
Мы не требуем опекунства. Это просто друг, это старший брат или старшая сестра, которые помогают ребенку социализироваться в дальнейшем, то есть направляет его, так скажем, на правильный путь, чтобы ребенок после детского дома не, ну, так скажем, скатился. Вот, поэтому здесь, да.
Ну, в общем, я зря тревожусь, да?
Ну, да.
Нет, я думаю, что, ну, тревожитесь, конечно, зря, но это нормально. Мне кажется, это, наоборот, странно было бы, если человек, приняв такое ответственное решение, у него не было бы каких-то тревогов, ну, какой-то тревоги,
ну, да.
да, и страхов. То есть это, мне кажется, наоборот, не норма, потому что все наставники, которых мы вводили проект, они переживали примерно, Наталья, то же самое, что сейчас те вопросы, которые задаете вы, они задавали и писали нам.
Как проводят время обычно? Вот встречаются раз в неделю подросток и его наставник. Чем они занимаются? Всегда ли это какая-то должна быть подготовленная встреча? Или они могут просто пойти в кино, например?
Нет, в кино просто пойти не можем, потому что это ребенок детского дома. И, соответственно, для этого или нужен тогда сопровождающий. То есть так просто мы его взять не можем. Или должно быть оформлен, должен быть гостевой режим. И тогда могут идти в кино. Пока гостевого режима нет, соответственно, встреча только на территории детского дома или в сопровождении воспитателя.
Какое-то общение просто, да?
Да, просто общение. Но, видите, у детей в детских домах, точнее, в центрах помощи детям, как с 1 января принято их называть, у них там все общее. У них нет чего-то личного. И когда у них появляется личный, в кавычках, взрослый, Вот, им, ну, у них сокровенные желания, у них сокровенные мечты, и с кем-то это со взрослым поделиться, им самим интересно.
Ну и потом, наверное, это же такой мощный элемент социализации как раз, да, когда ты можешь обсуждать какие-то вещи, какие-то поведенческие нормы или не нормы со взрослым человеком. Это, наверное, здорово выручает, ну, в каких-то ситуациях. Скажите, пожалуйста, если наши слушатели сейчас, например, почувствуют в себе интерес к этому проекту, куда звонить?
Можно написать через сайт, который, название которого очень легко запомнить, наставник38.ру, познакомиться более подробно с этим проектом, заполнить анкету, и анкета автоматически приходит нам на электронную почту. Или позвонить по телефону 684-630.
Гульнар Гарифуллина, директор благотворительного фонда «Дети Байкала», и Анна Арсентьева, куратор проекта «Наставник». Мы продолжим через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой студии по-прежнему директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Здравствуйте, Гульнара, еще
здравствуйте.
Раз.
Здравствуйте.
И с нами куратор проекта «Наставник» Анна Арсентьева.
Здравствуйте.
О проекте «Наставник» мы сегодня и говорим. В чем суть этого проекта? Вот ранее мы уже рассказали, но если коротко напомню, взрослые люди, они могут стать наставниками для детей из детских домов. Эта программа рассчитана на работу с подростками, это дети в возрасте 12+. Рассказали мы, каким образом в этом можно поучаствовать. А сейчас хочу попросить, ну, какие-то рассказать примеры, потому что, ну, все-таки год уже вот этот проект реализовывается. Что он показал, какие сложились пары, что интересного происходит, как дети растут и меняются?
В пилотном варианте мы стали реализовать проект с сентября 2015 года, и начало было непростое, потому что откликнулись, кроме меня, еще 3 волонтера, которые до этого посещали учреждение. Сложилось 4 пары. Мы подхватили в первую очередь будущих выпускников, то есть ребят 9 класса. На данный момент все ребята поступили в училище, наставники помогали им адаптироваться на новом месте, помогали делать ремонт в общежитии, помогали с поиском работы, чтобы они могли подрабатывать свободное от учебы время, и продолжают их сопровождать. Сейчас, на данный момент, у нас появилось еще 15 новых пар с сентября уже 2016 года, и всего в проекте официально участвует 19 пар.
А как вам кажется, почему вот в разы количество желающих поучаствовать в этом проекте увеличилось за год? То есть вот, ну, как-то опасаться меньше стали, да, понаблюдав за тем, как это происходит у других пар? Вот 4 пары работали год.
Когда в этом году я стала, разместила информацию о том, что мы набираем новую группу наставников, мне, честно, было, наверное, тревожно и страшно, наверное, как будущим наставникам, но в связи с тем, что будет ли столько людей, которые необходимы сейчас на данном этапе. И я очень была поражена, какой был отклик. Порядка 20 человек откликнулись почти единовременно. Это было связано с тем, что на протяжении всего учебного года 15-го мы постоянно информацию о проекте размещали в соцсетях и показывали, как проходит проект. И большинство наших наставников, они выросли из волонтеров, которые уже посещали учреждения и осознанно приняли для себя вот решение стать наставниками.
От чего это происходит, Кульнар? Наверное, к вам еще вопрос, потому что вы тоже наставник, и у вас совершенно такая замечательная история. Вот люди, которые занимаются благотворительностью, которые участвуют в проекте «Наставник», сейчас такое время, мне кажется, как-то мы как ослики на мельнице все ходим, как-то суетно, все проблемно. Вот у людей откуда берется какой-то вот избыток этого тепла и, главное, желание и энергии вот этим всем делиться? Как так происходит?
Мне кажется, сейчас наоборот такое время, когда у людей стала возможность делиться этим теплом. Как это, ну, не звучит, как бы. Мне кажется, еще 5 лет назад это было бы нереально, потому что все-таки экономическая ситуация в стране, она способствует тому, чтобы люди меньше, да, там, думали о каких-то таких вот материальных вещах и больше задумывались о душе и ценностях духовных. Поэтому или сфера моей деятельности такова, я вижу очень много хороших людей, добрых людей, искренне добрых людей, которые готовы делиться теплом, не требуя ничего взамен.
Где взять столько души? Скажите, откуда берутся такие люди? Ну, давайте мы с вами поговорим еще о деятельности фонда, потому что у фонда не только лишь проект «Наставник», о котором, я надеюсь, мы достаточно подробно рассказали. Давайте поговорим о проектах, которые еще реализуются. Наверное, самый известный ваш проект, ну, во всяком случае, я больше всего каких-то сообщений, публикаций видела именно о нем. Это проект, который называется «Подари ребенку семью». Суть проекта в том, что делается видеоанкета, и вот результаты. Результаты, они ошеломили меня, честно говоря. Сделано 202 анкеты, сообщается на вашем сайте, видеоанкеты, по которым нашли семью и родителей 138 детей.
На сегодняшний день официально уже 140.
Ну, это потрясающий результат. Вот как вам кажется, почему настолько эффективным это оказалось? Ну, ведь действительно, смотрите, уважаемые слушатели, еще раз, из 202 видеоанкет, вот, отснятых, да, с их помощью, 140 детей нашли семью.
Это действительно хороший результат.
Так это прекрасно, это ошеломительный результат.
Я даже, ну, если честно, и я, и, наверное, ну, другие наши ребята, которые занимаются проектом, не ожидали таких результатов. Это, прежде всего, системная работа. Первый факт. Наличие видеоанкеты, а не фотографии, где не часто, ну, часто не очень хорошего качества фотография, которая находится в базе о ребенке, дает возможность потенциальному приемному родителю увидеть ребенка, во-первых, вживую, во-вторых, ну, эмоции другие.
Ну, да, степень его эмоциональности.
Да, эмоции другие, да, то есть у приемного родителя появляется, когда он видит, ну, это анкета с Бахтиером показала, у которой было 2500 просмотров, писали мне со всей страны, вот в ноябре он уехал у нас в Тюмень, и помимо всего прочего, мы не просто делаем анкеты, мы их продвигаем. Мы делаем все, чтобы их как можно увидели как можно большее количество людей. То есть это и телевидение, это и социальные сети, это специальные группы, где размещается информация. И благодаря системной работе, то есть я думаю, что это такой результат поэтому.
А еще такой, знаете, момент. Очень много сейчас пар с проблемами, да, которые не могут, ну вот говорят, что очень много факторов на это влияет, и каждая пятая пара считается вот бесплодной по тем или иным причинам. Это тоже, наверное, влияет? Или детей усыновляют в основном те, у кого уже есть свои детки?
Я буду говорить за себя. То есть так как я очень много общаюсь с потенциальными приемными родителями, просто уже приемными родителями, наверное, процентов 95 – это те, у кого есть свои дети. Это чаще всего многодетные семьи. Потому что те, кто, у кого нет детей, у них чаще всего мотивация взять ребенка маленького как можно больше, ну, как возрастом как можно меньше. А если вы посмотрите наши видеоанкеты, таких практически нет. То есть на маленьких детей очередь, да, через органы опеки. И мы продвигаем прежде всего детей, за которыми не стоят в очереди. Это дети-подростки. Это дети, у которых есть какие-то особенности здоровья. И поэтому 95% тех родителей, с которыми мы общаемся, это у них есть свои семьи, дети и прекрасные, замечательные семьи.
А как-то дальше вы отслеживаете судьбу? Вот как семьи эти живут, как дети там себя чувствуют?
Да, вы знаете, я называю это обратной связью, от которой, наверное, у меня вырастают крылья, и мне хочется работать 24 часа в сутки. Приемные мамы, приемные дети, которые уже подростки сами могут писать через социальные сети, пишут письма, отправляют фотографии. Когда я смотрю фотографии, ну, наверное, рыдаю не одна я, а все, кто в социальных сетях следит следит за нашим проектом. Обратная связь – это, наверное, то, что вдохновляет, потому что мне часто говорят, когда я рассказываю о каких-то проблемах, мне говорят: слушай, а вот так читаешь, все так у вас гладко и просто. Я говорю: ну а зачем я буду писать о каких-то сложностях? И поэтому какие-то сложности легко преодолеваются как раз благодаря обратной связи, когда ты видишь счастливых детей, счастливых родителей, как у них все замечательно складывается, и они пишут «спасибо».
Ну, наверное, все же немногие могут поучаствовать таким образом, да, то есть стать наставником, ну, к примеру, да, наверное, все-таки это не может быть вот прямо уж очень массовым явлением. Не все готовы усыновить ребенка, но, насколько я понимаю, сделать доброе дело могут все. Вот каким образом влиться в ваше движение людей с широчайшей душой?
Знаете, у нас еще один потрясающий проект, который называется «Школа волонтеров». Возможность стать волонтером есть у каждого желающего. Мы ездим в учреждения как в Иркутске, так и по Иркутской области. Сейчас у нас запускается еще один проект, будет называться «Добрая область». Поэтому присоединяйтесь, телефон по-прежнему тот же. 684-630, звоните.
И насколько я понимаю, ну, например, для съемки вот тех же анкет требуются деньги. То есть мы можем поучаствовать как-то еще и таким образом. Это как?
Да, к сожалению, на данный момент все видеоанкеты делаются только на пожертвования неравнодушных людей. Поэтому есть специальные акции, проводим, и каждый может поучаствовать любой суммой. Все отчеты мы размещаем, которые можно посмотреть на сайте. Поэтому, конечно, тут мы будем благодарны любой помощи.
Ну, а я благодарна вам, вот честно сказать, беседа с вами, она и меня как-то тоже окрыляет, потому что смотрю на вас и понимаю, что хороших людей, наверное, больше, чем плохих. Хороший человек, директора благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина была с нами, и куратор проекта «Наставник» тоже хороший человек, Анна Арсентьева. Спасибо вам огромное и успехов вам в этом вот важном деле.
Спасибо вам большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда» Иркутск. У микрофона Екатерина Галеева. И сегодня я хочу рассказать про активный зимний отдых. Морозы крепчают, а значит, пришла пора снять с полок лыжи и сноуборды, одеть горнолыжный костюм, покрепче затянуть ботинки и отправиться покорять горнолыжные трассы. Благо, в Сибири есть где прокатиться с ветерком. В окрестностях Иркутска есть учебные склоны и места для карвинга и трамплины для фристайла. Все почти горнолыжные трассы уже открыты для массового катания. Итак, обзор горнолыжек нашего региона. Если вы впервые решили встать на доску или лыжи, отправляйтесь в Академгородок. Горнолыжная база здесь работает с 12 утра до 9 часов вечера. Это идеальное место для новичков-горнолыжников. Пологий склон высотой всего 60 метров позволит легко освоить азы катания. А 400-метровая трасса даст возможность отработать основные движения. Кроме этого, здесь работает кресельный подъемник, а на нем новички без усилий смогут подняться на вершину горы. Абонемент на час в выходные обойдется вам в 250 рублей. Такую же сумму нужно будет заплатить за услуги инструктора. В начале декабря обещают открыть горнолыжку в Ершах. Горнолыжная база с видом на Ангару находится на левом берегу Иркутского водохранилища, рядом с плотиной ГЭС. Здесь есть два склона – учебный и тренировочный. Трасса длиной 400 метров спускается к водохранилищу. Быстро добраться до вершины горы экстремалам помогут бугельные подъемники на основном и детском склоне. Освоить азы катания новички смогут вместе с инструктором. Здесь же можно будет взять снаряжение в аренду. Планируют открыть каток, а также тюбинговую трассу. А еще можно прокатиться с ветерком на берегу Алхи. Здесь, подобно течению горной реки, кипит активная жизнь в будни и выходные. База работает с 10 утра до 10 часов вечера. Виляя по трассам, лыжники и сноубордисты спускаются с горы и вновь поднимаются на 300-метровую высоту на бугельном подъемнике. В самой высокой точке открывается захватывающий вид на весь Челихов. На территории комплекса имеется парковка для автомобилей, прокат горных лыж и сноубордов, теплая раздевалка, кафе, детская горнолыжная школа. Начинающие экстремалы могут воспользоваться услугами инструктора. К слову о ценах. Один подъем на гору в выходной день стоит примерно 100 рублей. Можно взять абонемент на час за 450 рублей, а заядлые лыжники могут взять абонемент на весь день и заплатить за него 2000 рублей. Недалеко от Листвянки есть сразу две горнолыжные базы. Горнолыжный центр «Истланд» расположен на берегу Ангары. Доехать сюда из Иркутска можно всего за 45 минут. Кресельный подъемник доставит отдыхающих на смотровую площадку, которая находится на высоте больше 700 метров. Отсюда открывается панорама и на Байкал, и на исток Ангары. Неподалеку расположена смотровая площадка Камень-Черского. На вершине горы горнолыжники смогут согреться и выпить чашечку чая в кафе с панорамными окнами. А после спуститься к Байкалу. Работает база с 10 до 10. За 150 рублей можно подняться на гору один раз. За час придется заплатить 350 рублей. А день острых ощущений будет стоить 900 рублей. Еще одна горнолыжная трасса находится в 5 километрах от Листвянки на базе гостиницы «Прибайкальск». Работает она с 12 утра до 10 часов вечера. Правда, больше она подходит для новичков. Длина склона составляет всего 280 метров. Так что опытным лыжникам и сноубордистам разгуляться, а точнее раскататься, тут будет сложно. Если вы отдыхаете в Листвянке и спонтанно решили попробовать встать на лыжи, этот вариант именно для вас. Оборудование для горнолыжного спорта здесь можно взять в прокат. За один час катания нужно будет в выходные заплатить 250 рублей, а день отдыха обойдется 800 рублей. Но настоящий рай для горнолыжников находится в 3 часах езды от Иркутска. Горнолыжный курорт не только нашего региона, но и всей Восточной Сибири работает в Байкальске. Только представьте себе горы Хамардабана до вершин, засыпанные снегом, крутые трассы посреди дикой тайги, а вдалеке искрится на солнце Байкал. Пожалуй, каждый лыжник или сноубордист хотя бы раз в жизни мечтает покататься на горнолыжном курорте гора Соболиная. Общая протяженность трасс здесь 15 километров, так что драйва хватит на всех. Здесь есть и буйельные, и кресельные подъемники. На горе Соболиной проходят соревнования и массовые праздники. А еще работает тюбинговая трасса и вуки-парк. В среднем один подъем здесь будет стоить 120 рублей. В выходные за час катания попросят 450 рублей. А если вы хотите оторваться по полной, оставляйте дома часы и покупайте абонемент на дневное катание. За 1850 рублей он позволит вам подниматься на все горы курорта и попробовать на вкус все трассы горы Соболиной. Кроме этого, в Иркутске стали готовить катки, так что смело доставайте свои конечки с полок и точите лезвия. Уже залили 11 муниципальных кортов, так что традиционное катание будет и на труде, на ледоколе Ангара. А еще откроется новый каток в районе Верхней набережной. 26 ноября для жителей 2-го Иркутска станет настоящим праздником. Здесь открывается новенький каток на стадионе «Зенит». Поле огромное, 110 метров на 70. Лед уже стали готовить к открытию. Здесь будут заниматься хоккеем с мячом будущие чемпионы из детско-юношеской спортшколы. А еще проводится соревнование. По вечерам будет организовано массовое катание. Лед планируют чистить два раза в день, утром и вечером. Сам каток освещенный, да еще и огромное табло стоит. На нем во время массовых катаний будут транслироваться мультфильмы, а вечером клипы. Все будет сопровождаться музыкой, что создаст настоящую сказочную атмосферу. Все пришедшие на каток горожане смогут переодеться в теплом помещении, сдать вещи в гардероб и даже перекусить в буфете. А в прокате коньки найдутся любого размера. Есть даже пары на 2-летнего ребенка. Любители комфортного катания могут отправиться на закрытые катки. Прокатиться с ветерком можно в Ice People. В этом году для массового катания открыли Ледовый дворец. У Ледового дворца просторная парковка, внутри теплые раздевалки, автоматы с кофе с шоколадками. Пункт проката коньков. Сам каток стандартный, такой же, как в Ангарском Ермаке или в московском Динамо. Зрительная трибуна рассчитана на 3000 мест. Там смогут заниматься учащиеся спортшкол. Сейчас набирают группы на хоккей и фигурное катание. В планах создать юношескую хоккейную сборную, в которую войдут спортсмены до 18 лет. Во дворце будут проходить и соревнования разных уровней. И первый хоккейный матч состоится в Иркутском ледовом дворце в субботу 19 ноября. Здесь будут играть ангарский «Ермак» и «Манул» из Читы. На льду скрестят клюшки команды, выступающие на чемпионате юниорской хоккейной лиги. Как сообщают организаторы, начало матча 18:00. Стоимость билета 50 рублей. А чтобы настроиться на хоккейную игру, ставим для вас спортивную зарисовку от Леонида Сергеева.
Добрый вечер, дорогие телезрители! Да не ветер я, а вечер говорю. Здесь собрались все хоккейные ценители. Забыл включиться в сеть, благодарю. Мне приходят в ум эпитеты невольные, чтоб сравнить с хорошей пьесой класс игры. Как сказал мне мой коллега из Монголии, говорят, у вас в продаже нет икры. Начинается игра, у вас уже за полночь. Без волнения ее смотреть нельзя. Вот как раз в который раз выходят на поле мы и наши постоянные друзья. Болельщики хея-хея, до того наш. Шайбу-шайбу, кто кого? Тренер.
Ребят, родные, за вас вся Россия. Большая Россия, она не простит. Болельщики просят, правительство спросит. Вперед, мои лоси, судья уж свистит. Судья Компл ФРГ.
У синих 10 тысяч на трибунах, у красных миллионы за спиной.
Майнгот мой Петер Клаус слишком юный, чтоб сразу так остаться сиротой.
Комментатор. Шайба брошена, пошли в атаку, соколы. Пас налево, пас направо, взад, вперед. Тут, друзья мои, наш тренер ходит около. Пару слов просто, да, кто кому забьет, тренер.
Ребят, родные, за вас вся Россия. Большая Россия, она не простит. Ведь если нам вколют, меня же уволят. Совсем ведь уволят. Но кто там свистит?
Судья Кампла ФРГ.
Конечно, 5 минут, тут спора нету. Майнгот, ну как свистят, ну как орут. Ведь если удалю, меня ж за это спокойно и нечаянно убьют.
Защитник.
Сделал я судья, что и заметил. Стал бы понимать, что к чему. Эх, ведь раз живем на белом свете. Надо было в лоб с ноги ему.
Комментатор. Так защищаться можно, так осторожно, конечно, очень дружно. Играют наши страстно, а таких опасно. Пока и все прекрасно. Игра проходит классно. Ветеран Борис Михайлов тяжко дышит.
Еще один такой дурной рывок, и можно в раз на пенсию идти. Фу, черт, что-то я уж больно взмок, а он все давит, мать его, идти.
Защитник.
Ну как бежит, как будто мучит листы. А в зубы хочешь? Кто-то задрожал.
Какая же это дрянь, шотландский виски. А тренер прав, вчера перебрал, да.
Комментатор. Летят на лед ворот клюшки и краги. А я такой хоккей, нам ни к чему. Я помню, в 52-м в Гааге зачинщиков доставили в тюрьму. Конечно, парень наш погорячился. Бывает, не сдержал бойцовский пыл. Но он же осознал, извинился. И даже сам на сьют прикатил. Болельщики хея, хея, хея. Наши
бей их, бей их, бей их.
Тренер. Надайте, родные, за вас вся Россия, большая Россия, надай посильней, чтоб к нашим воротам не прыгнул никто там, мочи с развороту. Десятку бей, ветеран рубится с кеканьем. Чемпионы заходили в третий раз. Не, ребята, это дело не для вас.
Еще больше мероприятий смотрите на сайте irkp.ru в разделе «Афиша».